«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Борис Березовский делает публичное заявление по делу об убийстве Александра Литвиненко. Почему именно сейчас? Владимир Путин встречается с ведущими российскими предпринимателями. Как устроены в России отношения власти и бизнеса? Москва намеревается построить нефтепровод в обход Белоруссии. Чем это грозит Александру Лукашенко? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 6 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Российский предприниматель Борис Березовский, опальный бизнесмен и политик, живущий в Лондоне, публично высказался по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. По словам опального предпринимателя, Литвиненко незадолго до смерти рассказал ему, что за его отравление ответственность, скорее всего, несет Андрей Луговой, который встречался с бывшим офицером ФСБ в предполагаемый день отравления. На прошлой неделе источники в лондонской полиции сообщили, что Луговой был назван наиболее вероятным отравителем. Сам Луговой назвал эти сообщения ложными, подчеркнул, что проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Сегодня с Борисом Березовским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Представитель Королевской прокуратуры, куда Скотланд-Ярд направил результаты своего расследования, заявил, что прокуратура намерена детально рассмотреть информацию следователей, прежде чем принять решение о возбуждении против кого-либо уголовного дела. «Пока же мы не готовы комментировать содержание и выводы расследования», — сказал он. «Это уникальное дело, и трудно сказать, как долго мы будем его изучать, прежде чем предпримем дальнейшие шаги по передаче его в суд». Несмотря на тайну следствия, британские СМИ сообщают со ссылкой на свои полицейские источники, что следователи Скотланд-Ярда уже назвали подозреваемого в убийстве Литвиненко, и что этим подозреваемым является российский бизнесмен Андрей Луговой, неоднократно встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне. А в понедельник вечером проживающий в Лондоне Борис Березовский в интервью программе Newsnight телевидения BBC заявил, что перед смертью Александр Литвиненко сказал ему, что подозревают в своем отравлении Андрея Лугового. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» по этому поводу Борис Березовский.
Первый раз, когда пришел к Саше в больницу после его отравления, он мне сказал, что... И в то время, если вы помните, активно обсуждалась версия «Будто Скоромелы» и так далее. И он вдруг мне говорит: «Борис, ты знаешь, у меня, в общем, есть на самом деле версия, которую я не озвучиваю сейчас публично, но которая, мне кажется, есть правда. Я встречался с Луговым в тот день, когда почувствовал себя плохо. Не только с ним был еще Ковтун, был еще, говорит, один человек, которого я увидел в первый раз. Я считаю, что вот именно эти люди меня и отравили. Я вообще, честно сказать, удивился, потому что Луговой — это для меня вообще во всей информации, потому что Луговой к этому причастен, для меня было абсолютно неожиданно. Тем более, что ровно за день до этого, 31 октября, Луговой приходил ко мне в офис, и мы с ним даже распили на двоих бутылку белого вина. На двоих в прямом смысле, больше никого не было. То, что на следующий день произошло с Сашей, и Саша подозревает в том, что именно Луговой замешан в его отравлении, конечно, для меня было совсем неожиданно. Верю я в это, не верю. Вы знаете, мне тяжелый жизненный опыт, который меня сопровождает последние годы, говорит о том, что, конечно, это исключать нельзя. Более того, конечно, мои подозрения за последнее время сильно увеличились, потому что есть очень простой путь для Лугового снять все подозрения, сесть в самолет и прилететь сюда, в Великобританию, добровольно прийти в Скотланд-Ярд. Вот мой опыт общения с английским правосудием показывает, что если ты уверен в своей правоте, то ни малейшего шанса не существует, что тебя будут подвергать преследованию противоправно, и что ты станешь просто жертвой судебного произвола.
Это обвинение в причастности довольно серьезное. Александр Литвиненко как-то объяснил, на чем оно основано?
Да, Саша объяснил. Он сказал, что все-таки, по-видимому, бывших не бывает. Сотрудников, я имею в виду, КГБ, СССР-ФСБ. И он считает, что Луговой просто выполнял задание. На первом этапе нужно было просто близко подойти к Саше, заинтересовать его информацией, а на втором этапе просто исполнить приказ, суть которого — убить. После того, как Путин подписал указ, это было месяца 7-8 тому назад, указ, который позволяет спецслужбам без суда и следствия убивать за границей так называемых противников режима, по существу своих политических оппонентов. Саша много раз говорил мне после того, как этот указ вышел, что мы первые на очереди, он, Закаев, я, ну не только мы, но и другие, но мы первые вот в этом расстрельном списке.
Если Луговой был способен на это, у него была возможность и вас отравить полонием. Вы сказали, что вы с ним распили бутылку вина. Почему он этого не сделал?
Ну, вы совершенно справедливо сейчас заметили, что риски, которые их участие в криминальном бизнесе. Зная Сашу, я понимал, что это действительно серьезно, потому что он действительно был очень хорошим опером.
Насколько я понимаю, вы с Луговым знакомы довольно давно. Не могли бы вы вкратце рассказать, как давно?
Луговой возник в тот момент, когда Гайдар перестал быть премьер-министром, Егор Гайдар. А вот до этого Луговой, как я понимаю, возглавлял охрану Гайдара. Именно Егор Гайдар посоветовал мне, порекомендовал мне Лугового как очень порядочного, честного человека, который способен организовать охрану мою личную. В тот момент, когда мы с ним встретились, с Андреем, и он действительно построил всю структуру необходимую. И в моей охране очень много работало бывших сотрудников КГБ из 9-го управления, откуда, собственно, и сам Луговой. Потом мы к управлению ОРТ, общественно-российское телевидение, и Бадрий, мой давний друг и партнер, предложил Луговому возглавить охрану вот этой огромной структуры. Луговой именно организовывал охрану ОРТ. С тех пор, вот как он пришел на эту работу, на мою как бы связь с ним ослабли, но действительно он все время был в поле внимания, и мы иногда общались достаточно продуктивно. И вот последний раз я с ним общался до его уже приезда в Лондон, совсем незадолго, где-то месяца за три. Моя дочь поехала в Россию, и я просил Лугового помочь организовать ее охрану. И он это сделал. И, собственно, когда он приехал в Лондон, и вот наша встреча была 31 числа, как раз по этому поводу я хотел ему сказать спасибо за то, что он помог организовать охрану моей дочери.
Как вы полагаете, какую цель преследует Генпрокуратура, настаивая на встрече или на допросе свыше 100 человек в Лондоне?
Ну, давайте начнем сначала. Во-первых, понятно, что Генпрокуратура абсолютно преступная бандитская организация, которая служит инструментом для подавления таких же, в общем, по менталитету людей, как сам Путин и те, кто сегодня сидят в Кремле. Именно это помогает сразу понять цель их запроса и цель параллельного расследования. Понимаете, ведь давайте все-таки так, мы знаем, что Скотланд-Ярд завершил расследование. Понятно, что это расследование проводилось, безусловно, профессионально и непредвзято. Ну, по информации, которая просачивается в прессу, могу только подтвердить, что вот мне сложилось тоже такое впечатление, что Скотланд-Ярд известно, кто совершал это преступление, и, в общем, достаточно хорошо понимает, кто стоит за этим преступлением, а именно государственная машина. Это хорошо известно и в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Поэтому все их действия, они носят характер отвлекающего маневра, безусловно. Им известно, кто на самом деле заказывал и кто осуществлял это преступление, нисколько не хуже, чем следователи из Скотланд-Ярда, а значит лучше, потому что они получали информацию из первых рук. Мое отношение к этому очень простое. Все, что полезно для Скотланд-Ярда, я буду делать даже с риском для себя. И поэтому я сказал, что я готов встретиться с представителем Генеральной прокуратуры Российской Федерации, если это поможет продвижению расследования Скотланд-Ярда. Россию в данном случае шантажирует Скотланд-Ярд. Говорят о том, что мы дадим вам еще раз допрашивать. Если вы дадите нам допросить, я скажу, пожалуйста, пускай допрашивают. Если это поможет Скотланд-Ярду найти тех, кто убил моего друга. Мне в этом смысле моя позиция нисколько не отличается от позиции жены Александра Литвиненко, Марины. Мы не позволим. Мы не позволим остановить это расследование и будем идти до конца в поиске преступников.
Говорил предприниматель и политик Борис Березовский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О расследовании дела об убийстве Александра Литвиненко и позиции Бориса Березовского я беседовал с российским экспертом по вопросам безопасности, главным редактором московского интернет-сайта Аргентура.ру Андреем Солдатовым. То вы видите какие-то специальные причины, по которым Борис Березовский решил именно сейчас публично огласить свою позицию в связи с кончиной Александра Литвиненко, или просто это продиктовано, на ваш взгляд, вот ходом расследования?
Скорее, это продиктовано тем фактом, что Березовский опять выигрывает на том поле, где ему все знакомо и где он хорошо умеет себя вести. Это пиар-борьба с российской генпрокуратурой, с ее совершенно неуклюжими действиями. То есть он опять показывает, что он абсолютно открыт, доступен, к нему можно приехать, задать любые вопросы, он на все ответит. То есть я думаю, что это скорее имеет отношение к этому. Потому что то, что касается расследования гибели Литвиненко, то по большому счету здесь он следует публикациям британской прессы, ничего нового не говорит, кроме фактически только одного факта, то, что он подтверждает, что до последнего момента у него были прекрасные отношения с Луговым. Вот мне кажется, это единственная новая информация о том, что он готов был доверить Луговому охрану собственной дочери, что, как мне кажется, является признаком высочайшего доверия. Кроме того, что ничего, видимо, не изменилось даже последние месяцы, раз Луговой к нему заходил в офис. А если вспомнить помните, Логовой на первой пресс-конференции говорил что-то о том, что у него будет некий отдельный бизнес с Литвиненко, что-то он ему там предлагал, и что все это не имеет никакого отношения к Березовскому и так далее. Вот это все нужно проверять. Получается, что версия о том, что вот Логовой после дела Глушкова пропал, потом неожиданно появился, сделал некое коммерческое предложение Литвиненко, и здесь все и посыпалось. Вот эта версия выглядит теперь уже более сомнительной.
В целом, объяснение Логового о его участии во всей этой неприятной истории вам представляются убедительными?
Нет, мне пока кажется, что он не говорит даже и третьей части того, что на самом деле происходит, потому что я не понимаю все-таки предмет разговора с Литвиненко, в чем был их взаимный интерес. Пока все версии, которые он выдает, они совершенно несостоятельны и ничем не проверяются. Какие компании, на кого должен был вывести Литвиненко? Насколько я знаю, сам лично Березовский прекрасно знаком с сектором частной детективной охраны деятельности в Британии. Если бы, скажем так, Луговой хотел бы кого-то там выйти на какие-то британские серьезные компании, то скорее бы он тогда обратился к Березовскому лично, а не к Литвиненко. То есть причина их встречи, она так и не ясна.
Насколько вероятным представляется вам такой вариант развития событий, при котором британские правоохранительные органы предъявят обвинение Луговому в причастности к убийству Литвиненко?
Я не вижу никаких официальных заявлений со стороны следствия. Я вижу многочисленные утечки, но официальных заявлений пока нет. Поэтому я думаю, что мы должны все равно подождать этих официальных заявлений, чтобы понять, насколько те доказательства, которые собраны, вообще касаются, по крайней мере, Лугового, а не, например, того же Кофтона.
Вы упомянули неуклюжие действия российской прокуратуры, когда говорили о Борисе Березовском. Что конкретно вы имели в виду?
Я имею в виду всю эту историю с его допросом, с тем, что поднимается в кулуарах вопрос об его выдаче, опять о том, что все это связывается в одну историю. Как мне кажется, это совсем неумно связывать историю с Литвиненко с историей с выдачей Березовского. Это совсем неловко со всех точек зрения, прежде всего для российского имиджа.
Дело Литвиненко очень сильно связано с политикой, и развести политику и, собственно, уголовное преследование тех, кто убил Литвиненко, одна из основных задач британского следствия, да и российской прокуратуры, если предположить, что она ведет следствие в интересах правосудия, а не в политических интересах. Насколько удается разделить вот это уголовное преследование и политические мотивы?
Скажем так, в данном случае более выдержанной позиции выглядит у британской стороны, потому что, по крайней мере, официально никаких политических заявлений британская сторона не делает. С российской стороны все выглядит более смешанно. Мне кажется, что здесь как раз все валит в одну кучу, что в конце концов играет и против российского имиджа за рубежом, потому что получается, что мы сами берем и все это смешиваем вместе и таким образом придаем политический оттенок тому, что происходит.
Расследование убийства Александра Литвиненко и позицию Бориса Березовского комментировал московский эксперт по вопросам безопасности Андрей Солдатов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Владимир Путин в очередной раз встретился с ведущими российскими предпринимателями. О том, как подобные встречи влияют на отечественную и мировую экономику, говорим с обозревателем «Новой газеты», писателем и тележурналистом Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 6 февраля. Встреча Владимира Путина и представителей 20 крупных предприятий России, входящих в Российский союз промышленников и предпринимателей, готовилась несколько месяцев и была проведена сегодня, накануне 15-летнего юбилея РСПП. Говорили о многом, в том числе по энергетическим проблемам. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов, например, предложил перерабатывать всю добываемую в стране нефть на территории России. Таким образом, страна вообще не зависела бы от переработки нефти в соседних республиках, на Украине и в Белоруссии, например. Есть уже и оценки этой встречи со стороны российских предпринимателей. Некоторые из них у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского, который в прямом эфире программы «Радио Свобода». Он сегодня уже успел посетить несколько пресс-конференций. Максим, добрый вечер. Вот неделю назад встречались российские журналисты с Путиным. Большинство из них были в полном восторге от этой встречи. Как настроение у предпринимателей после общения с президентом?
Добрый вечер, Андрей. После официальной встречи с президентом сразу из Кремля на беседу с журналистами отправился глава РСПП Александр Шохин. Он опаздывал, и в небольшом зале его ждали преимущественно иностранные журналисты. Начал пресс-конференцию господин Шохин с анонса предстоящей завтра встречи лидеров РСПП, посвященной 15-летию Союза. Мы будем обсуждать сразу несколько важных тем: международные отношения, образование, инвестиции. Отказались говорить о налогах. Уж больно обширная тема, обсудить ее просто не хватит времени, заключил Шохин. Не буду скрывать, сегодняшняя встреча с предпринимателями с Владимиром Путиным приурочена к юбилейной дате. Перешел глава РСПП непосредственно к беседе с главой государства. Сегодня мы определили один вопрос для общения с президентом – диверсификация российской экономики. Путин заявил, что, встречаясь с предпринимателями, президент говорит с ними на одном языке. Глава государства поддержал инвестиционную активность крупных российских компаний. Необходимо, чтобы российские компании больше занимались производством, а не просто экспортировали сырье, заключил Путин, и бизнесмены с ним, по словам Шохина, согласились. Сразу после пресс-конференции главы РСПП на встречу со СМИ приехал министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Он тоже опоздал, и его тоже в основном ждали иностранные СМИ. С одной стороны, повод для встречи 15-летия РСПП, с другой есть содержательная часть, начал министр. Встреча посвящена одному – новым задачам российской экономики. Новая задача связана с углублением реформ российской экономики.
Спасибо, Максим Ярошевский. Добросовестный отчет корреспондента «Свободы» о словах российских предпринимателей и чиновников, которые добросовестно пересказали то, о чем им говорил президент России Владимир Путин. По мнению научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина, встреча с бизнесменами президента, такая, как прошла сегодня, скорее носит демонстрационный характер.
Представители бизнеса, прежде всего, члены бюро правления РСПП, регулярно встречаются с президентом. Было время, когда между ними были такие, я бы сказал, партнерские отношения. РСПП проводил очень активную политику, предлагая различного рода инициативы президенту и правительству. Некоторые из них в какой-то мере получали воплощение. Это влияло на, так сказать, общую обстановку. Потом, после дела ЮКОСа, ситуация изменилась. Есть определенное напряжение сейчас между бизнесом и властью. И как бы такого рода встречи, они, во всяком случае, имеют важный демонстрационный эффект, показывая, что общение идет, и идет обмен мнениями, и это полезно. Но если отмечается 15-летие Российского союза промышленников-предпринимателей, я полагаю, что у президента нет особого желания присутствовать на этом праздновании. Поэтому договорились о том, что они встретятся, будут обсуждать актуальные вопросы для российской экономики. Вот диверсификация. Значит, это люди денежные, они могут каким-то образом поучаствовать. Думаю, что в значительной степени это встреча церемониальная. Это вопрос диверсификации российской экономики. Вопрос серьезный, но я так думаю, он решен не будет. Члены бюро правления наверняка готовятся что-то такое предложить президенту. Думаю, что прежде всего это факт встречи, который посвящен вот этому 15-летию и так далее.
Эксперт, экономист и руководитель Государственного университета Высшая школа экономики Евгений Ясин. В связи со встречей президента Путина и ведущих российских предпринимателей возникает и такой вопрос. Подобные совещания – это чисто российский метод управления экономикой или типичные для других промышленно развитых государств, в частности для Соединенных Штатов Америки? Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
В беседе с американскими экспертами в области политики и экономики выяснилось, что в самом факте встречи главы государства с представителями большого бизнеса нет ничего необычного. Однако американский президент не использует в беседах повелительного наклонения. Вот что говорит Клифф Капчин, директор исследований в организации «Евразийская группа». Такого рода встречи между президентом и руководителями крупнейших компаний – нормальное явление и для Соединенных Штатов, и для России. Разница в том, где пролегает линия между бизнесом и политикой. На мой взгляд, в американской практике политики в таких совещаниях почти нет. Во всяком случае, несравнимо меньше, чем в нынешней российской практике. У нас в Америке власть больше нуждается в поддержке большого бизнеса. В России большой бизнес нуждается в поддержке власти. Очень редко лидеры крупных американских корпораций всем своим авторитетом и всей своей финансовой мощью помогают правительству. В России иначе. И в этом разница. Но в Америке бизнес очень даже участвует в политическом процессе в период выборов, когда оказывает финансовую поддержку кандидатам на выборные должности. Не так ли? Большой бизнес поддерживает отдельных кандидатов или партий, но интересно то, что поддерживает, как правило, обе партии и кандидатов от обеих партий, республиканской и демократической, дабы потом в любом случае иметь доступ к тому, кто победит. Я не берусь предсказать, как в России поведут себя лидеры большого бизнеса во время предвыборной кампании, но у меня такое впечатление, что деловые круги России пойдут похожим путем. В России крупные компании, как мне кажется, поддерживают сразу много разных кандидатов. Россия взрослеет быстро. Это был Клифф Капчин из исследовательской евразийской группы. А вот что думает Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований в Гарвардском университете, профессор Уэлсли колледжа. Буш периодически встречается с американскими бизнесменами. Интересно и то, что Ричард Чейни, приступив к обязанностям вице-президента, первым делом встретился с главами нефтяных и прочих энергетических компаний. И это в свое время наделало много шума, поскольку нет никаких протоколов совещания и нет списка участников. Известно лишь, что состоялась встреча с представителями энергетического сектора. Пресса так и не получила подробной информации об этом. Глава промышленно развитого государства считается не только главнокомандующим вооруженными силами, но и, как мы в Америке говорим, он капитан промышленного корабля. Во встрече Путина с лидерами крупного бизнеса нет ничего необычного. Недавнее посещение президентом Бушем Нью-Йоркской фондовой биржи вписывается в отношения государства и частного бизнеса? Это нечто иное. Прежде всего, это все пиарная кампания, поиск популярности, хотя и не у широких масс, но у деловых кругов, в чьей поддержке власть нуждается. Фондовая биржа — это макроэкономика, нечто общее, в отличие от секторов экономики, вроде энергетического или промышленного. Но посещение биржи президентом — явление нетипичное. Это был профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований при Гарвардском университете. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 6 февраля. И вот главные темы второй половины часа. Союз правых сил обвиняет партию «Единая Россия» в нечестной политической борьбе. Почему СПС не получает возможности участвовать в местных выборах? Российский журналист просит политического убежища на Украине. По каким причинам? Россия намеревается построить газопровод в обход Беларуси. Чем это грозит Александру Лукашенко? Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане скончался милиционер Руслан Магомедов, раненый при покушении на заместителя начальника ОВД Хасавюрта Раипа Ашикова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Еще двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Сам Ашиков не пострадал. 7 российских граждан, попавших в понедельник в крупную автокатастрофу в Италии, остаются в больницах городов Болонья и Феррара. 4 из них в тяжелом состоянии. В автокатастрофе погибла россиянка Людмила Парватова. Москва не возражает против решения Минска повысить стоимость транзита российской нефти через Белоруссию. Об этом заявил глава Минэкономразвития Герман Греф, подчеркнув, однако, что необходимо подписать соответствующее соглашение. В понедельник Беларусь объявила о повышении с 15 февраля тарифов на транзит российской нефти в Польшу и Германию. И на Украину. На Украине оппозиция Верховной Раде добилась принятия закона, который запрещает любые операции с украинской газотранспортной системой, передает корреспондент «Радио Свобода». В одной из воинских частей Астраханской области солдат срочной службы убил 2 сослуживцев и еще одного ранил, потом застрелился сам. Вице-мэр Нефтеюганска Виктор Киселев арестован по подозрению в получении крупной взятки в его бытность директором городского департамента по градостроительству. В Сургуте по подозрению в убийстве таджикской семьи задержаны 3 местных жителя. В Петербурге по подозрению в нападении на студента из Индии задержана 23-летняя девушка. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер группировки Хамас Халед Мишаль обсуждают в саудовском городе Мекка возможность формирования правительства национального единства и прекращения конфликта в автономии. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заверяет, что никто не собирается нападать на Иран. Выступая в британском парламентском комитете, Блэр повторил, однако, что политика Ирана вызывает серьезные опасения международного сообщества.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 6 февраля. Союз правых сил настаивает на внесении изменений в избирательное законодательство, исключающее возможность снятия партии с выборов после регистрации ее списка избирательной комиссии. Союз правых сил фактически приходит в контратаку на своих обидчиков в ходе избирательной кампании в парламент российских регионов. СПС обвиняют Единую Россию, региональные избирательные комиссии в том, что эти структуры совместными усилиями стараются лишить Союз правых сил возможности участвовать в выборах. Пытаясь побороть этот немалый административный ресурс, СПС даже написал письмо Владимиру Путину. Об этом подробнее корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
У Союза правых сил накопилась масса претензий к партии власти. СПС уверен, что Единая Россия и администрации нескольких российских регионов сознательно выжимают правых демократов из предвыборной борьбы за места в местных законодательных собраниях. Союз правых сил был снят с выборов в Дагестане, Тюменской, Псковской, Вологодской и Самарской областях. И в самой партии говорят, что это уже похоже на целенаправленную кампанию. Лидер Союза правых сил Никита Белых в интервью «Радио Свобода» сообщил, что он и его однопартийцы собираются бороться за политическое выживание.
Мы приняли заявление Президиума Федерального политического совета о ситуации, сложившейся на региональных выборах. Нам отказано в регистрации в 5 регионах. Первое, мы будем судиться по всем этим случаям, и соответствующие документы в суды уже направлены. Второе, мы заявляем о том, что независимо от того, какое будет решение суда, мы продолжим работу в данных регионах, поскольку рассматриваем данную кампанию как начало кампании избирательной в Государственную Думу Российской Федерации. Третье. Мы считаем, что сами механизмы, сами методы, которые используются сейчас, они представляют огромную опасность как для выборов в Государственную Думу, так и для региональных выборов даже после момента регистрации политической партии, даже там за 10 дней до выборов, то есть можно партию по таким основаниям снять. Поэтому мы обратились к президенту с предложением выступить ему законодательной инициативой, которая запрещает снимать политические партии с выборов после прохождения ими регистрации.
Больше всего претензий у Никиты Белых к «Единой России». По его мнению, партия, которую Владимир Путин на своей недавней пресс-конференции фактически назначил официальными правыми, боится настоящих правых. И на региональном уровне единороссами принимались специальные решения о том, как нужно закрывать СПС дорогу во власть. Эти опасения, по словам Никиты Белых, только усилились после успеха его партии на выборах в Пермском крае в октябре прошлого года. Тогда СПС получил 16% голосов избирателей, и это, по мнению лидера партии, заставило «Единую Россию» серьезно поволноваться.
«Единая Россия», особенно в тех регионах, в которых она не уверена в своих позициях, ищет любые возможности для того, чтобы эти позиции каким-то образом укрепить и привлечь на свою сторону дополнительные голоса избирателей. Одной из форм решения таких вопросов может быть удаление с политического пространства тех политических партий, которых, на их взгляд, отнимают голоса у «Единой России». Думаю, что они провели некое исследование и сопоставили результаты, которые были получены в Перми, когда высокий результат Союза правых сил одновременно сопровождался крайне низким результатом «Единой России». Из чего они могли сделать выводы о том, что часть голосов «Единой России» перешло к Союзу правых сил. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, было принято решение всеми правдами и неправдами исключить политическую партию Союз правых сил из бюллетеней на выборах 11 марта.
При этом как раз после выборов в Перми появились слухи о том, что Союз правых сил договорился с Кремлем о некоторой поддержке своих властных устремлений в обмен на лояльность. Тогда же СПС отказался от сотрудничества с оппозиционной коалицией «Другая Россия». Впрочем, у Никиты Белых есть свое объяснение того, почему им с «Другой Россией» лучше врозь, чем вместе.
«Другая Россия» придерживается принципиально иной точки зрения, а именно идеи бойкотировать выборы. Помимо разницы в наших взглядах по поводу право-левой коалиции, это очень серьезный водораздел, который проходит между нами и «Другой Россией». Мы считаем, что даже в этих условиях, которые сложились в России, даже при том кастрированном избирательном законодательстве, в выборах надо участвовать, необходимо общаться через выборы со своими своими избирателями, необходимо давать им возможность выразить свою точку зрения. Другая Россия придерживается иной позиции, а именно бойкота парламентских выборов.
Между тем, многие аналитики продолжают считать, что что-то похожее на компромисс Кремля и СПС все же имело место. Но, по мнению эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова, даже если договоренности и были, то указаний насчет более дружественного отношения к СПС из Москвы на места не поступало.
Я думаю, что какой-то элемент каких-то переговоров непонятными или, может быть, неправильно сторонами понятыми обязательствами имел место после пермских выборов. И скажу, что сам результат пермских выборов я считаю просто чисто локальным эффектом, связанным с тем, что Никита Белых был вице-губернатором Пермской области, Пермского края теперь, и он, безусловно, хорошо владеет ситуацией, грамотно построил кампанию, и это его, что называется, малая родина. И тогда же, очевидно, именно тогда прозвучали заявления со стороны СПС, что никаких переговоров и никаких блоков с Яблоком быть в будущем не может. И тогда же Никиту Белых пригласили на встречу Путина с руководителями политических партий. И это было расценено рядом экспертов как знак того, что есть какая-то договоренность, и СПС снова становится таким очень младшим, но членом такой правящей коалиции.
Означает ли это, что в Кремле сначала хотели встроить СПС во власть, а потом бросили эту идею? Николай Петров полагает, что нет, и соглашается с Никитой Белых, что первую скрипку в гонениях на Союз правых сил играют местные чиновники.
Я, честно говоря, в тех проблемах, с которыми сейчас сталкивается СПС на региональных выборах, вижу не столько злую волю Кремля, сколько абсолютное отсутствие интереса со стороны Кремля, с одной стороны, и скорее злую волю региональных властей вкупе с избирательным законодательством, которое, в общем, устроено сейчас так, что позволяет совершенно легально снимать с выборов всегда, в любой момент, любого кандидата и любую политическую силу. Тактика, мне кажется, это не оркестрированная, а просто связанная со стремлением региональных властей обеспечить хороший результат тем политическим силам, это в первую очередь кремлевские проекты, а понятно, что и СПС, и Яблоко, и отчасти КПРФ – это реальные конкуренты, то есть речь идет о борьбе за голоса и о невмешательстве Кремля в действия региональных властей.
Партия, сохраняющая в своих рядах таких влиятельных политиков, как Анатолий Чубайс и Борис Немцов, вряд ли сдастся без боя. Другое дело, что, по мнению многих экспертов, сейчас не только СПС, а просто любой партии, кроме двух властных, придется нелегко, так как региональные власти спешно определяются, в какую из благословленных Владимиром Путиным организаций им нужно идти – в «Единую Россию» или «Справедливую». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 6 февраля. Российский журналист Александр Косвинцев обратился в миграционную службу Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Дело должны рассмотреть, по всей вероятности, во Львове, куда и обратился Косвинцев до 25 февраля. Косвинцев много лет работал корреспондентом в региональных газетах Кемерово. В последние годы возглавлял закрытую сейчас газету «Российский репортер». Журналистские расследования этого журналиста оказались деятельностью губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В прошлом году Косвинцев переехал из Кемерово в Москву, где сотрудничал с «Новой газетой». Вот что сообщил «Радио Свобода» заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов.
Сын Косвинцев работал в Кемеровской области, выпускал там газету и действительно подвергся необоснованным нападкам со стороны силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, ну и затем уже милиции и прокуратуры. На него возбудили уголовное дело, притянутое за уши за незаконную предпринимательскую деятельность. Там действительно чувствовал себя он не очень уютно, мягко говоря, потому что прессинг был постоянный и риск того, что его арестуют, действительно был достаточно велик. Он приехал в Москву искать поддержки, встречался с Союзом журналистов в фонде защиты гласности у нас. Было принято совместное решение, что на время, пока эта ситуация не уладится, мы возьмем его на работу, дирекцию, то есть он не был корреспондентом, работал в дирекции, и он будет заниматься развитием нашей региональной сети. Дело в Кемеровской области продолжало набирать обороты, мы вступили в разговоры с следственными органами, встречались с полномочным правом человека Лукиным, отослали все возможные запросы в прокуратуру и другие инстанции, и были в полной уверенности, до сих пор там остаемся в этой уверенности, что мы смогли бы защитить господина Косинцева без столь странных поступков. Дело там действительно смешное, все адвокаты говорят, как один, что оно не имеет никакой судебной перспективы, и по большому счету высосано из пальца. Еще до Нового года господин Косинцев уехал в Киев в командировку, потом нам позвонил, сказал, что он заболел, а там остался, вот теперь я сегодня тоже узнал из информсообщения, что он посел в политическом убежище. Вот, собственно, вся история, как мне кажется, поступок Косинцева не очень много странный, потому что Новая газета могла бы оказать ему всю необходимую поддержку и защиту.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Александр Косинцев считает, что в России его жизни угрожает опасность. В России страх сильнее, чем при советской власти. Тогда была гарантия, что не умрешь от голода. Сегодня нас пугают по-другому, говорит он. Вот интервью Косинцева украинской службе «Радио Свобода».
У нас страх в России стал буквально всеподавляющим. Страх в правоохранительных органах, он до 60-70% уже доходит. Люди говорят, что мы боимся беспредела со стороны органов милиции. Ну как же, разве так можно жить? Страх, он сегодня у нас в России сильнее, чем даже был когда-то при советской власти.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Игорь Александрович, добрый вечер. Что вы знаете об этой истории? К вам обращался Косинцев?
Добрый вечер. Ну, естественно, Косинцев обратился прежде всего в Союз журналистов России, ко мне, он постоянно бывал у меня, и мы сделали все, что смогли. Мы, собственно говоря, я и направил его в «Новую газету», и Дима Муратов, главный редактор «Новой газеты», очень быстро откликнулся, и мгновенно было принято решение взять его на работу. Значит, мы обеспечили его жильем, обеспечили какими-то средствами к существованию, дали адвоката, очень сильного адвоката. Но я вообще, честно говоря, не стал бы здесь оценивать адекватность, неадекватность поведения. Он, когда приехал в Киев, обращался к нам с просьбой написать письмо послам иностранным для того, чтобы предоставить ему политическое убежище. Мы это сделали. Потому что находиться в шкуре человека, которого преследуют и которому грозит тюрьма, тем более, если понимать, что такое кемеровский политический режим, а это совсем другая история. Уж если в России можно оценивать действительно, что режим авторитарный и, так сказать, уровень свободы сейчас приближается к абсолютно несвободным странам, то кемеровский режим – это отдельная история. Это, так сказать, территория, в которой не существует политического плюрализма, есть только весь парламент занят представителями одной партии, и власть кемеровского губернатора там просто абсолютно. Поэтому я думаю, что человек принял такое решение, возможно, у него для этого были основания.
Я согласен с вами совершенно и далек от того, чтобы давать какие-то оценки поступку нашего коллеги. Тем не менее, Игорь Александрович, журналистика до сих пор в России – это профессия публичная. Вы видите какой-то общественный сигнал в таком вот факте? Российский журналист просит политического убежища в соседней республике на Украине.
Ну, таких сигналов очень много, понимаете, у нас за последние годы убито 211 журналистов, и это тоже сигнал. Вот 211-й была Анна Политковская, после нее уже, правда, были трагедии. Вот, поэтому сигналов достаточно много. Сигналами является и уничтожение целых телеканалов, и закрытие газет, и физическое устранение, да и просто вытеснение из журналистики как таковой и средств массовой информации. Для меня, например, сигналом рождения вообще новой журналистской общности была пресс-конференция Путина, на которой журналисты, ну, правда, отобранные, конечно, это специальные журналисты, были представлены в качестве, ну, такого восторженного мычащего стада. Это тоже сигналы, поэтому таких сигналов достаточно много. Поступок Косинцева и то, что он попросил политического убежища, ну, это, что ли, такой штрих в общей картине.
Спасибо, генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Мы говорили о российском журналисте из Кемерово Александре Косвинцеве, который попросил политического убежища на Украине. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это испанский танцовщик фламенко Хоакин Кортес, который дает единственный концерт в Москве. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Руководство Белоруссии приняло решение о резком увеличении тарифов на транзит нефти по магистральным трубопроводам республики. Увеличить сборы концерн «Белнефтехим» предлагал еще в 2005 году, мотивируя свое решение растущими затратами на перекачку сырья по системе. Однако правительство республики до последнего момента не прибегало к подобным мерам, дожидаясь перехода на новые условия поставок нефти из России. Случилось и еще одно событие, которое, очевидно, повлияло на решение белорусских властей. Транснефть утвердила технический проект строительства экспортного нефтепровода в обход Белоруссии. Об этом сообщил президент российской компании Семен Вайншток. С последними новостями из Белоруссии корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Глава компании «Транснефть» Семен Вайншток признал, что проект, хотя и будет чрезвычайно дорогим, однако уменьшит риск зависимости от сопредельных государств. Общая протяженность нового участка нефтепровода составит 1000 километров. Ориентировочная стоимость – 2,5 миллиарда долларов. Однако вложения оправданы. Ежегодно через Белоруссию в Европу поставляется почти половина идущей на экспорт российской нефти – 70-80 миллионов тонн. В ответ на российскую инициативу накануне вечером Минск решил поднять тариф на транзит нефти по территории Белоруссии, который не менялся последние 10 лет. С 15 февраля по маршруту Унеча-Мозырь-Адамово, поставки в Германию и Польшу, тариф за одну тонну нефти увеличивается с 2,6 доллара до 3,5 долларов. По маршруту Унеча-Мозырь-Бороды, Венгрия, Словакия, Чехия, Украина, с доллара до 1,5 долларов. В конце прошлой недели правительство Белоруссии уже ввело арендную плату за землю под нефть и газопроводами, что принесет бюджету сумму около 5 миллионов долларов в год. Экономист Леонид Злотников считает, что России вполне разумно перестраховаться, имея такого непредсказуемого соседа, как Белоруссия.
Россия робит для страховки. Коли Беларусь або Польша будут потребовать его повеличить...
Россия все это делает для страховки. Если Белоруссия или Польша будут требовать увеличивать тарифы на прокачку нефти, и Россия посчитает, что это слишком неадекватное требование, то она перебросит свою нефть через Балтику. Поэтому это страховочный вариант. Белоруссия может иметь свои доходы, как имела и прежде, если будет придерживаться правил игры, когда будут разумные тарифы за транзит, а не то, что взять как можно больше, пользуясь своим монопольным положением. Так что Россия строит эту трубу из разных соображений, но в первую очередь для того, чтобы Западная Европа имела гарантию бесперебойных российских поставок нефти.
Гаранты для Западной Европы, что поставки российской нафты будут бесперебойными.
Тем временем официальный Минск продолжает искать варианты замещения российских поставок нефти. В ответ на выступление главы транспортной компании «Транснефть» белорусские чиновники сегодня говорят о том, что к 2015 году страна будет получать не менее 20% нефти через порты Черного и Балтийского моря, снизив тем самым зависимость от поставок из России. Накануне провели пресс-конференцию министр энергетики Белоруссии Александр Озерец и председатель Президиума Национальной академии наук Михаил Мясникович. Они сообщили, что в рамках договоренностей на высшем уровне, касающихся поставок нефти, осуществляется работа по реализации проектов с Венесуэлой и Ираном. Михаил Мясникович уточнил, что это не обязательно будет нефть Ирана. Мол, есть варианты замещения. Одна нефть продается на мировых рынках, другая покупается. Главное в этой ситуации, убежден господин Мясникович, цены и доступность. В любом случае, как сказал чиновник, Белоруссия не должна зависеть от одного поставщика. Если наибольшие ставки белорусское руководство делает на атомную энергию, причем с воплощением атомных замыслов затягивать не собирается. Через полгода дело примет практический оборот. И к 2014-му намечен ввод в эксплуатацию первого блока белорусской атомной электростанции, второго – к 2016-му. Ввод двух блоков АЭС общей мощностью 2000 мегаватт позволит Белоруссии, по оценкам министра энергетики Александра Озерца, ежегодно замещать 5 миллиардов кубометров природного газа. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В решении строить трубопровод в обход белорусской территории гораздо больше политики, чем экономики. Так полагает минский политический эксперт Ярослав Романчук, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Насколько серьезными будут экономические последствия строительства вот того нефтепровода, о котором вчера заявил Семен Вайншток?
Краткосрочных последствий не будет, потому что строительство – это проект как минимум лет пяти.
Но в среднесрочной перспективе, тем более стратегически, Беларусь, безусловно, теряет одно из своих сравнительных преимуществ, свою транзитную территорию, те возможности, которые она получает, экономические, я бы сказал, имиджевые, потому что страна, с которой даже Россия отказывается сотрудничать в области энергетики, страна, которая не имеет никакого видения и нарушает общепринятое базовое понятие о политических ценностях, о правовом поле, она не может быть партнером ни для Европейского Союза, ни для России. Я думаю, что если трубопроводы пойдут в обход Беларуси, то Лукашенко, который погнался за краткосрочными дивидендами, за тем, чтобы насолить России, безусловно, поставит Беларусь в крайне неблагополучное положение.
Нынешнее руководство Беларуси понимает то, о чем вы только что сказали?
Я думаю, что Лукашенко сегодня действует эмоционально. Уже третья волна столь истерики после газа, нефти, сейчас за землю, повышение тарифов, торговые разногласия. Здесь же нету расчета, нету прагматики. И Москва реагирует эмоционально, и Минск, потому что они находятся еще в клетке старых решений, отказаться от которых пока политической воли нет ни у Минска, ни у Москвы.
А как вы считаете, в заявлении Семена Вайнштока не содержался ли хотя бы элемент блефа? Ведь он не скрывал, что речь идет не о экономических причинах решения строительства нефтепровода, а именно главной причиной он назвал то, что Беларусь не является надежным партнером, с ней трудно договариваться.
Энергетические проекты, безусловно, завязаны на политическую составляющую, на составляющую доверия к институтам и правительством. Но Европейский Союз, когда он говорит о энергетической безопасности, выстраивая, в общем-то, свою энергетическую политику, также опирается на политические институты. Поэтому элемент блефа есть, элемент такого скрытого шантажа Беларуси присутствует, равно как элемент шантажа со стороны Лукашенко, который постоянно говорит о том, что он там возьмет 20 миллиардов долларов с России, там суммы иногда вообще космические, там 200 миллиардов долларов доходят. Поэтому постоянный блеф может привести в состояние, когда уже будут приняты решения, от которых сложно будет или дорого отказаться. Лукашенко думает, что эти решения Москва не примет, в то время как Москва думает вот такими решениями запугать Лукашенко отказаться от проводимой им политики. Тоже не конструктивный диалог, подход, потому что стороны уж слишком эмоционально подходят к вопросу. Прагматики, экономического расчета здесь не хватает.
Об отношениях Минска и Москвы говорил белорусский политический эксперт Ярослав Романчук. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. Комментаторы московских газет и интернет-изданий 6 февраля обсуждают выдвижение новых обвинений против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. У микрофона Мумин Шакиров.
Новые обвинения, предъявленные Генпрокуратурой Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, мало кого удивили. Их ждали. Экспертов и, в первую очередь, адвокатов осужденных предпринимателей поразила сумма в 23 миллиарда долларов США, которая фигурирует в деле ЮКОСа. Издание газета пишет аж о 30 миллиардах долларов. Тем самым, по сути, вся деятельность ЮКОСа, начиная с момента его приобретения нынешними акционерами, признана незаконной. Михаил Ходорковский назвал новые обвинения не только абсурдными, но и безумными. Газета «Коммерсант» рассказывает о том, как приговоренных к 8-летнему заключению Лебедева и Ходорковского привезли из читинского изолятора в областную прокуратуру, где им предъявили обвинения в хищении у добывающих предприятий ЮКОСа более 20 миллиардов долларов, часть которых они якобы отмыли посредством благотворительных взносов в некоммерческую организацию «Открытая Россия». Далее «Коммерсант» продолжает. Такого провинциальная чета еще не видела. По всему центру города были рассредоточены милиционеры. Дороги, ведущие к зданию облпрокуратуры, были перекрыты. У входа в здание дежурили ОМОНовцы в масках, касках и с автоматами. Все это, по мнению адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, было приурочено к запланированному на вчерашний день предъявлению новых обвинений бывшим руководителям ЮКОСа. Обвиненные не признали себя виновными и давать вчера показания отказались. Однако в Генпрокуратуре, ссылаясь на Уголовно-процессуальный кодекс, корреспонденту «Коммерсанта» заявили, что отнюдь не обязаны переводить заключенных Ходорковского и Лебедева в столичное СИЗО. Между тем, адвокат Павел Ивлев, ранее представлявший интересы ЮКОСа, сообщил «Коммерсанту», что схему налоговой оптимизации, идентичную той, за которую Генпрокуратура преследует акционеров и топ-менеджеров ЮКОСа, в том числе и самого господина Ивлева, он объявлен международный розыск, использовали и другие компании, в частности, Роснефть. Газета «Известия» повествует о том, что конкретизировать обвинения, которые в течение 3 часов в присутствии адвоката Карины Москаленко зачитывались Ходорковскому, она не стала. Защитников предупредили о недопустимости разглашения тайны следствия. Несмотря на это, другой адвокат бывшего главы ЮКОСа Юрий Шмидт был откровенен с журналистами. Обвинение практически все было известно ранее из прессы, заявил он, выйдя из здания прокуратуры. Это все те же компании «Фаргойл» и «Ратибор», зарегистрированные в офшорных зонах. Следствие считает, что аффилированные предприятия ЮКОСа продавали нефть по заниженным ценам вышеназванным компаниям, затем деньги легализовывались и присваивались, рассказывает «Известия». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы сегодня испанский хореограф и танцовщик Хоакин Кортес. 6 февраля в рамках мирового турне он дает единственный концерт фламенко в Москве под названием «Мое одиночество». Выступление Кортеса проходит в сопровождении оркестра из 18 музыкантов. Костюмы для концерта создал французский модельер Жан-Поль Готье. Хоакину Кортесу 37 лет, он родился в Кордове в цыганской семье, в 15 лет принят в труппу испанского национального балета. В 92 году создал собственную компанию «Балет фламенко Хоакина Кортеса», автор шоу «Севая», «Цыганская страсть», «Душа», «Любовь и ненависть». Считается самым известным в мире исполнителем фламенко. Снимался в фильмах Карлоса Сауры и Педро Альмодовара. Занимается благотворительной деятельностью, организатор цыганского фонда, который занимается социальной адаптацией детей из бедных цыганских семей. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Мадриде Виктор Черецкий.
Хоакин Кортес – один из немногих испанских артистов, кто никогда не пытался продать себя средством массовой информации. Напротив, он избегает репортеров. Падкая на всяческие истории с участием знаменитостей, испанская так называемая «розовая пресса» практически никогда не пишет о личной жизни самого знаменитого испанского танцовщика. Правда, здесь было одно исключение. Несколько лет назад имя Кортеса на короткое время все же появилось в скандальной хронике. Сам он ничего не натворил, а попал в прессу из-за своей короткой связи с неугомонной топ-моделью Наоми Кэмпбелл. Вообще, Кортес практически постоянно находится в гастрольных поездках за границей. Ну а дома он снимается в очередных фильмах или готовит новый спектакль. По признанию критики, искусство мастера, модернизировавшего цыганское фламенко, находит больше поклонников за рубежом, чем в самой Испании, где любят это искусство в его классическом виде. С творчеством Кортеса испанцы больше знакомы по фильмам с его участием. Сам танцовщик даже в тех немногих интервью, которые у него удается взять, крайне немногословен. Он даже порой задает вопрос журналистам, что вы, мол, так интересуетесь моей особой. Я обычный труженик, как все, который всю жизнь работает и пытается пробиться в жизни. Вы думаете, так просто ездить по миру и возить с собой компанию в 100 человек? В данном случае речь идет о коллективе «Балет фламенко» Хоакина Кортеса, славу которому принес его создатель, руководитель и балетмейстер. Последний, 6-й по счету балетный спектакль Кортеса называется «Мое одиночество».
О человеке дня Радио Свободы говорил Виктор Черецкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы сейчас после новостей «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам коллега Александр Генис представит американский час радиожурнала. Среди тем сегодняшней его программы рассказ о российских номинантах на премию Грэмми. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.